Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, мы с вами в течение двух наших предыдущих передач познакомились с жизнью прихода областной детской клинической больницы номер один, где ежегодно более 16 тысяч детей лечатся самыми сложными, в том числе онкологическими заболеваниями. 6,5 тысяч женщин лежат с патологиями беременности, и новорожденные, которых принимают на свет Божий, им требуется операция в первые же минуты жизни, а также 6 тысяч родителей, что ухаживают за детьми в стенах корпусов этой больницы. И мы с вами узнали, что с 2003 года в этой огромной больнице, в диагностическом корпусе больницы, в небольшой комнате совершаются богослужения. Отец Валерий Мамаев, священнослужитель Екатеринбургской епархии, трудится здесь все эти годы. И сейчас есть возможность строить храм и переоценить его создание в стенах этой больницы просто невозможно. Но очень нужна материальная поддержка в строительстве храма в честь иконы Божьей Матери Целительницы. Мы также узнали с вами, что инициаторами создания этого небольшого домового храма были сами медики, которые, как на фронте, борются за жизнь и здоровье детей, приехавших со всех концов нашей области. И часто онкологически больные дети находятся здесь многие месяцы, возвращаются сюда. Поэтому и самим пациентам, и их родителям, и медперсоналу больницы нужна эта духовная поддержка. И сегодня, дорогие друзья, у нас есть возможность услышать человека, который как раз и является представителем медперсонала и была одной из инициаторов создания храма. Так что сегодняшняя наша передача — это будет и портрет верующего доктора, интереснейшего человека, доктора, которая принесла радость, спасение, выздоровление многим семьям за годы своего труда. Но прежде всего наша встреча была с мыслями о храме, которому нужна ваша поддержка, дорогие друзья. А сейчас разрешите представить Тузанкина Ирина Александровна, начальник отдела клинической иммунологии областной детской клинической больницы номер один, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный иммунолог Министерства здравоохранения Свердловской области, ученый-секретарь диссертационного совета Института иммунологии и физиологии УРО РАН. Вот столько регалий у Ирины Александровны. Знакомьтесь.
Ирина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Александровна, в областной детской клинической больнице сколько вы там лет работаете?
Ой, это очень давно, с 93-го года, ну вот, да. 21-й год.
Угу. Как раз не случайно мы встречаемся.
Больница, которая со всей области собирает детей и родителей детей в очень тяжелые болезни. Мы знаем, что целое отделение, огромный корпус онкологический, то есть заболевание очень тяжелое. И, конечно же, вот такой опыт, огромный, очень непростой опыт доктора, которая спасла жизни сколько икон, вам приносят люди, благодарные родители.
Давайте сразу. Это не я спасла, а мне позволено было поучаствовать в том, чтобы человеку облегчить жизнь в его болезни. Да. А спасение не я.
Да. Ирина Александровна, вот знаете, у нас, казалось бы, парадоксальное такое словосочетание есть. Православный доктор, православный писатель, православный там художник или еще кто-то. То есть, на мой взгляд, это абсурдная ситуация, потому что есть человек православный, он может заниматься любой профессией. Почему у нас такой термин? Ну, наверное, в связи с тем, что Россия наша несколько последних десятилетий возвращается к православию. Поэтому возникает именно акцент на то, что человек верующий занимается своей профессией. Вот Ирина Александровна Тузанкина, доктор, и Ирина Александровна Тузанкина, православный доктор. Насколько этот путь был долог в вашей жизни? И что повлияло на обретение веры? Конечно, это личные мотивы. В то же время это очень тесно связано, мне кажется, и с профессией, да?
Вы знаете, мне кажется, что сколько я себя помню, столько я всегда верила. Правда, православным человеком. И само крещение произошло намного позже. Дочери моей было 8 лет, мы с ней вместе уже. Сейчас у нее уже у самой дети. Но мне кажется, чем дальше я жила, тем больше я верила. Даже в институте учась, когда нам преподавали предмет атеизм, преподавал выпускник Загорской семинарии. Как ни странно.
Парадокс.
И после его занятий все больше и больше верилось. Потому что он строил так занятия, что каждый внутренний, ну, в те советские времена, наверное, по-другому было трудно, но вот я это воспринимаю как вот азы обучения православию. И вместо атеизма все глубже и глубже вселялась вера. Были сравнения с другими религиями, то есть он это все как-то вот обоснованно, наукообразно нам преподносил и позволял каждому размышлять и думать на этот счет. Так что спасибо, что со мной такое произошло в жизни, хоть какие-то азы грамоты были получены. Так просто вера. Я понимала, что кто я такая? Я никто. Мне позволено или не позволено свыше делать то или другое. И, в общем, то, что все по воле Божией, я прочла гораздо позже, чем мысли такие ко мне пришли. Поэтому православный доктор или неправославный доктор, он по сути своей, в общем, вне политики, но то, что он должен быть человеком, верующим в том, что он здесь песчинка и только лишь инструмент в руках Всевышнего, чтобы что-нибудь сделать то, что на него возложено, причем сделать профессионально, я думаю, вот этот факт очень важный. И не зря в последние годы наметившиеся тенденции изменения в обществе, изменения и в головах молодежи. Почему я об этом говорю? Потому что когда-то, поступая в медицинский институт, мы выдерживали жуткий конкурс. Это докоммерческие взаимоотношения все было. Потому что каждый, кто хотел туда поступить, не только потому, что это был престиж, а потому что это было по велению души. Мы еще не умели думать о том, что нужно зарабатывать деньги. Мы просто хотели быть кем-то в этой жизни. Делать то, что нам каждому нравилось. Поэтому поступали в институт, наверное, в большей части люди те, кто действительно хотел помогать людям работать в медицине. А последние годы среди выпускников медицинского вуза врачевать остаются очень немногие. А остальные куда-то деваются, непонятно. Кто-то в коммерческие структуры уходит, кто-то в организацию медицинских бизнесов, кто-то вообще в другие профессии уходит, кто-то фармацевтическим бизнесом начинает заниматься, поскольку это финансово вписывается в представление об обществе современном. И поэтому вот те, кто работают сегодня врачами, несмотря ни на что, несмотря на мнение общества о том, кто у нас в медицине работает, несмотря на то, что был и остается дефицит во многих сферах финансовый для того, чтобы качественную помощь обеспечить, те, кто работают сегодня в медицине, они достойны большого уважения, потому что это люди по зову сердца там работающие. И поэтому, конечно же, очень важно, что человек, работающий в медицине, понимает, что врачевать тело одно, но самое главное – врачевать душу. Раньше это называлось по-другому немножко, и врач каждый знал, если больной не поверит в то, что он будет выздоравливать, например, он не выздоровеет никогда. От настроения человека зависит очень многое. Его мотивация. Это сейчас мы понимаем, что это значит и почему это так происходит с нами. Поэтому важно, конечно. Но особенности религиозные. Но мы живем и в многонациональном, и в многоконфессиональном обществе, и приходится с этим встречаться. Врачу это не важно, какой веры его пациент, и вообще верит он или нет во Всевышнего или в самого себя. Помогать мы обязаны каждому. Ну и, конечно, когда он начинает понимать, в чьих руках его выздоровление и чье это дело сверху приходящее, тогда легче выходит из этой ситуации, из любой ситуации, чем бы ни закончился каждый случай встречи пациента с доктором, встречи человека с болезнью. Потому что у каждого свой путь, и все мы смертны на этой земле. Надо понимать, что спасти надо душу, и так, чтобы достойно выйти из всех испытаний, которые нам выпали на эту долю, и чтобы понимать, что это наш крест, и нести его. Только попытка любая сбросить наш крест тут же закачивается очень плачевно, крест становится тяжелее. Поэтому вот и происходят такие вещи. Есть, конечно, вещи в других религиях существующие, которые могут даже мешать лечебному процессу. Такие моменты бывают, когда кто-то запрещает какие-то манипуляции медицинские, кто-то запрещает там какие-то вещи, связанные с трансплантационными технологиями. Разные нюансы бывают. Кто-то вообще лечение отвергает. Приходится с этим встречаться, конечно. Но, тем не менее, то, что православие помогает и становится основой вообще этой деятельности, факт бесспорный. Если говорить о больнице, о нашей, то мы понимаем, что в больницу областную, детскую, конечно же, собирается народ самый сложный диагностический, самый сложный терапевтический.
То есть тем, кому уже не смогли на местах помочь, да?
Не всегда так, потому что есть организация медицинской помощи и компетенция определенная, которые распределены между лечебными учреждениями, между специалистами. Эти компетенции имеют содержание инструментальное, финансовое наполнение. Это кадровый потенциал. И, безусловно, есть доктора первого звена и вообще медицинские работники первого звена, которым в пояс надо поклониться, которые берут на себя первую встречу со всем, что только можно. И сориентироваться, куда и когда, и что сделать, это очень тяжелая работа. Что у участковых служб, что у экстренной службы скорой медицинской помощи. Не менее сложный этап реабилитации после всего, что происходит. А на реабилитацию порой просто не хватает ни кадров, ни финансов, ни средств. И брошенный, недолеченный человек – это тоже большая проблема.
А вообще вопрос, есть ли у нас реабилитация?
Вот этим сейчас занялись, и даже начинают создаваться центры, службы специализированные, которые очень больших успехов за короткий промежуток времени достигают. Это вообще особенность нашего здравоохранения. Когда-то наша система в Советском Союзе, Всемирной организации здравоохранения, была признана самой лучшей в мире. Когда развалился Советский Союз, сказали, ну только не разваливайте систему вашу. Развалили. Снова реабилитировать ее приходится долгие-долгие годы. Ну и, конечно же, профилактическое направление и реабилитационное направление, оно как-то многие годы терялось. На него просто не хватало рук, скажем так. А теперь вот работа такая началась. И наше Министерство здравоохранения мероприятия планирует реабилитационного характера. И созданы службы для реабилитации и обслуживания даже инвалидов, детей инвалидов, инвалидов с детства. И такое отделение существует в областной детской больнице. И не одно. И есть специализированное отделение, где работают высококвалифицированные специалисты, которые имеют в своем распоряжении инструментарий, арсенал терапевтических средств, оборудование специализированное, и могут оказывать эту помощь уже, вот так скажем, на высшем этапе. И это и есть областная детская больница, истинно в конечной инстанции. И здесь и хирургические операции происходят самые разные детям, от их первого мгновения вздоха до самого серьезного возраста, когда они во взрослую сеть переходят. А сейчас здесь еще и перинатальный центр, где их не только с первого вздоха, но и с момента зачатия. Точно так же есть возможность сопровождать их и их родителей, чтобы все произошло благополучно, чтобы дети родились здоровыми, чтобы мамы остались тоже здоровыми и чтобы встретились друг с другом с любовью. И порой в больнице приходится проводить детям и женщинам беременным большую часть времени. Может быть очень продолжительная часть времени. И оставаться в этом времени только с самим собой, поскольку многие из области приехали сюда, в отрыве от дома. Им нужна помощь, только сами себе. Людям очень трудно помочь. А люди православные понимают, на кого уповать в этой жизни. И как вот на войне в окопах не бывает неверующих, так и при болезни неверующим редко кто может остаться. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы в таком месте был помощник, был посредник вот в таких делах. В областной детской больнице уже больше 10 лет существует православный такой приход, и батюшка, что есть сил, один много лет без отпусков, помогает всем, кто только к нему обратится.
Самое интересное, что вы стали одной из инициаторов создания храма, да, ну, естественно, это прежде всего епархия, отец Николай Ладюк, вот его отец Валерий называл, отец Валерий Мамаев, да, настоятель храма, но вот он подчеркивал то, что именно служащие больницы были инициаторами, да, то есть это вы, это Любовь Алексеевна.
Я не могу не сказать, что я еще маленький человек, я тогда только начинала свои первые шаги в православии. Любовь Алексеевна уже к тому времени проделала большой путь. Была заместителем главного врача по лечебной работе Уфимцева Любовь Алексеевна. Ее, к сожалению, с нами уже нет, несколько лет нет, но нет физически, но ее присутствие мы все ощущаем. И храм – это творение ее рук. Она огромное количество усилий и энергии приложила к тому, чтобы храм был создан. А уже тогда, будучи больным человеком, она продолжала эту работу. Огромное спасибо, поклон, конечно, отцу Николаю, который помог в этом деле. Было найдено помещение, маленькая комната, в которой и алтарь устроили, и иконы туда пришли, и живописец нам помогла с первыми иконами, и пожертвования первые были. И вот маленькая уютная комнатка была названа храмом. Начались службы. Отец Валерий пришел работать. И оказалось, что просто сейчас тесно. Места не хватает, больница разрастается, а комнатка такой же маленькой и осталась. Здесь и крещение новорожденных детей происходит, и не новорожденных детей, и их родителей, которые приходят к вере в процессе испытаний болезнью их детей или собственной болезнью. Хорошо бы, чтобы люди приходили к вере до того, как с ними что-нибудь печальное случится. Легче по жизни тогда двигаться было бы. И сегодня воскресные службы, например, они просто не вмещают того количества желающих, кто бы мог сюда прийти. И долгие исповеди у отца Валерия, ожидающих просто в помещении больницы в коридоре, выстраиваются в очередь, чтобы исповедаться. А потом и причаститься. Конечно, необходимо помещение, конечно, необходима помощь батюшке. Он один, как я уже говорила, бессменно, без отпусков все это несет. Конечно, места не хватает. Конечно, нужен храм с колокольней, скажем так, с куполами хотя бы, для того, чтобы все было во спасение души тех, кто вынужден долгое время находиться в этом лечебном учреждении.
Это долгие месяцы.
Месяцы тяжелых испытаний для многих. Для многих просто продолжение жизни со своей болезнью. И не всегда самое печальное, но главное, что если человек православный, он должен, не прерываясь и соблюдая режим больницы, не выходя куда-то за пределы больницы, чтобы у него была возможность в тапочках, в халатике прийти и помолиться. Вот поэтому то, что сейчас случается, это просто чудо, когда разрешено строительство храма на территории больницы. Мы ждали это несколько лет, чтобы это все случилось. И спасибо большое министру здравоохранения Свердловской области, который сам сказал, можно сказать, одним из первых сказал, что вот здесь должен стоять храм. Встретившись с батюшкой, который давно уже работает в нашей больнице и, несмотря на все трудности и препятствия, выполняет свою работу.
Да, это уже более 10 лет, то есть это огромный срок. Конечно, сколько через него судеб прошло, сколько выздоровлений, сколько он сопроводил детей вот до последнего вздоха, что называется, вот он об этом рассказывал. Ирина Александровна, конечно, вы тоже наблюдаете, вот какие дети и родители приходят воцерковленные, да, вот насколько им легче воспринимать вот то, что происходит, и как вот Господь стучится в двери душ тех, кто, к сожалению, до болезни ребенка не пришел к вере. Конечно, это огромное испытание. И вот, слава Богу, действительно, что есть храм. Мне бы тоже хотелось сказать о том, что и ваши внуки, они крещены именно в этом храме. То есть вы инициатор создания этого храма. И прихожанка вместе с детьми, с внуками.
Младший внук крещен в нашем храме. А старшая девушка, она в другом храме крещена. Ну вот, тем не менее, младший уже был, да, здесь. Очень уютно, очень хорошо мы себя ощущали здесь с семьей в этом процессе, в нашем маленьком уютном храме.
Но вот батюшка-то радеет за то, чтобы он мог крестить с полным погружением детей и достаточно больших, и в то же время и родителей, которые тоже обращаются вместе с больными детьми к вере. То есть, в принципе, это возможность воцерковлять, крестить и воцерковлять вот всю семью, скажем так, и даже и бабушек, и дедушек.
Я еще один акцент хотела бы сделать. Вы правильно сказали, что семья – это очень важно. И главный принцип общения докторов областной детской больницы с пациентами – это семейный принцип оказания помощи. Это помощь всей семье, а не одному человеку больному в этой семье. Бесполезно лечить одного из всей семьи. Помощь больному пациенту возможна только в том случае, если доктор занимается со всей семьей. Кого-то подлечить надо, кому-то рассказать, как нужно общаться с таким человеком, который страдает тем или другим, кому-то помочь правильно принять тяжелые испытания, кому-то помочь выстоять в тяжелых ситуациях. Конечно, одному доктору это тяжело. Не зря каждый из наших специалистов в больнице, он в большей части разговорного жанра специалист, потому что без этого просто назначать технические какие-то манипуляции, лекарственные средства не имеет смысла никакого. Поэтому принцип семейный – это как раз самое важное в этом деле. Поэтому и храм семейный, то есть не для одного пациента, а для всей семьи, чтобы была возможность встретиться, пообщаться, как у нас теперь в перинатальном центре есть возможность рожать всей семьей, так и здесь, в храме, вместе всем пребывать.
Мы возвращаемся к образу православного врача, то есть врача, который был традиционно в православной России. То есть человек, который не делил человека на отдельно взятые органы. Он видел глубину, не симптомы, а суть заболевания. Да? И он умел, как мы говорим сейчас, психотерапевт. Да? То есть врач, любой врач, был психотерапевтом. Он помогал душе пациента. Да, это уровень врачебный. И еще есть возможность, чтобы духовный уровень, духовную помощь давал священник в храме.
Конечно, это именно так.
Наша встреча, еще и просьба, обращение вот такое к нашим радиослушателям, ко всем, кто может помочь в строительстве храма. Ирина Александровна, спасибо Господи за встречу.
И вас за то, что делаете это дело. И хотела бы обратиться ко всем за помощью. Mm-hmm. Вот у нас мелькают на страницах газет, каких-то телевизионных каналов просьбы об индивидуальной помощи конкретному пациенту. Здесь есть возможность помочь не одному какому-то пациенту, а всем детям, которые попали в такую ситуацию, когда требуется эта помощь. Всем сразу. И вообще, это большое благо, когда человеку за жизнь дается такая возможность поучаствовать в строительстве нового храма. Ко спасению души благие дела. Поэтому я ко всем обращаюсь с просьбой поучаствовать в этом, потому что, конечно же, мы не можем все делать на общественных началах. Строительные материалы стоят денег, рабочим нужно какие-то инструменты для того, чтобы все это выстроить. И время уходит, наступит скоро зима, а земляные работы – это неотложная помощь. Поэтому, понимая, что время непростое у нас, а вообще, по большому счету, в России не бывает простых времен. Сколько я помню себя, сколько в учебниках истории, любых прописано, в России никогда не было простых времен. Просто надо благодарить Господа за все, что с нами происходит, и радоваться каждому мгновению, потому что бывают мгновения и хуже, кому-то еще тяжелее, чем нам. И как у природы не бывает плохой погоды, так и у жизни России тоже не бывает плохой погоды. Это очередные испытания, которые мы все вместе должны преодолеть. Поэтому, дорогие братья и сестры, прошу вас поучаствовать в этом процессе, кто чем может. Это не обязательно большие суммы денег, может быть, это для кого-то 100 рублей, это крупная сумма, для кого-то 1000 рублей, но без ваших вот таких копеечек, которые одна в другой складываясь, выстроятся в храм, не построить. Поэтому спасибо всем за внимание, я очень прошу помощи.
И мы назовем расчетный счет, по которому можно безналичную, да, вот эту сумму внести. Ну и кроме того, мы должны сказать, что по адресу больницы Серафимы Дерябиной, 32, в главном корпусе.
И около православного киоска на главном входе есть ящичек, где написано, что это ящичек для пожертвований на храм. Это первое. И второе, вот этот вот наш храм располагается в областной детской больнице, там же по адресу Серафима Дерябина, 32, третий этаж корпуса Б. Из 10 до 16 каждый день можно туда прийти и нести свои пожертвования.
Еще раз благодарю. Храни вас Господь.
Спасибо,
дай Бог
Господи
здоровья
вас.
За ваши труды. Многие-многие благая лета от многих пациентов и родителей.
Спасибо, Господи.
Братья и сестры, я напомню, что сегодня мы с вами познакомились с Ириной Александровной Тузанкиной, начальником отдела клинической иммунологии областной детской клинической больницы номер 1, доктором медицинских наук, профессором, главным внештатным иммунологом Министерства здравоохранения Свердловской области, ученым-секретарем Института иммунологии и физиологии УРОРАН. Вот столько регалий у одной из инициаторов храма в честь иконы Божьей Матери-Целительницы и прихожанки этого храма, который находится пока в небольшой комнате этой огромной больницы. Напомню, средства на строительство храма в честь иконы Божьей Матери-Целительницы можно передать лично в адрес больницы, город Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, 32. Перечислить деньги можно по безналичному расчету. Расчетный счет на строительство храма в честь иконы Божьей Матери Целительницы. МПРО прихода во имя иконы Божьей Матери Целительница в юго-западном районе города Екатеринбурга Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви. ИНН 667-422-54-74. КПП 665-801-001. Расчетный счет 407-038-102-149. 6 нолей 56. Корсчет 301-018-108-8 нолей 756. В ОАО СКБ Банк БИК 046-577-756. Дорогие друзья, строить храмы – многовековая благочестивая традиция России, которая исцеляет не только прихожан, но прежде всего несет Божье благословение самим благотворителям и их роду. Пусть вашим добрым участием на территории областной детской клинической больницы номер 1 в городе Екатеринбурге будет построен храм. С вами была передача «Возвращение к истокам» и журналист Лариса Ларионова. Я прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.